Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие слушатели нашей программы. Сегодня интервью, точнее сказ, я бы сказал, старейшего машиниста паровоза в городе Осташкове Тверской области с Александром Антоновичем Новоторовым. Ладно, слушаем дальше его рассказ.
За этих 8 лет 2 раза брали. Угу. На меня в шахте вот сломан палец. Уже все признали годен, все, служить. А потом выкрикают мою фамилию, руки на стол. Я положил руки на стол. Говорю, в шахте сломал, да. Езжай на паровоз опять работать.
Все, ага.
Так вот меня и вернули. Ну, а потом вот поставили помощником. Тоже 8 лет помощником. И 18 лет машинистом.
Хочу обратить внимание радиослушателей, сколько сейчас людей случайных в наше время, и как тяжело тогда давалась людям профессия. Обратите внимание из его рассказа, сколько времени нужно было, чтобы стать машинистом. Да, кочегаром работали по 7-8 лет, потом помощником лет 8, и только потом могла зайти речь о том, чтобы работать машинистом. Вот до этого еще слесарем поработать. Машинистом сначала на маневровом, он говорит, потом на пассажирский только. Вот во всем было основание. Вот та самая глава угла, по Евангелии, камень, который сделался главой угла. Так вот, главой угла была не мишура денег, не шелест бумажек, которыми попытались заменить естественный человеческий труд и увлеченность. Попытались шелестом бумажек, денег, мифом, по сути дела, выдумкой какой-то, заменить то, что дается только верой и трудом, больше ничем, и увлеченностью. Они взяли, попытались это заменить. Но это точно как в Деяниях апостолов в 8 главе. Я тебе денег вам заплачу, а вы научите меня тоже то исцелять. Все. Они, помните, как ему там говорят? Иди и помолись, может быть, Господь простит тебя за то, что ты за деньги решил купить то, что дается только от Духа Святого. А здесь честный труд, тяжелый труд, глубокое, глубинное постижение профессии. Потому и людей случайных не было. Сейчас посмотрите, сколько людей, какое множество людей случайно занимаются тем, чем они занимаются. Это же невероятно. Скоро выйдет из практики профессионализм, и он станет суррогатом. И он тоже скоро станет не натуральным профессионализмом, а виртуальным профессионализмом. Боже ты, Господи, помилуй нас. Нет, тогда было другое время, во многом более здоровое, чем нынешнее. Это нечего говорить. Тем не менее, продолжим слушать рассказ дяди Саши.
Гоняли паровозы, да, в ремонт-то на Украину, все рассказывал, как ездили.
Ну, это как положено, да. На ремонт в Ивано-Франковск. Сначала во Львов, в Ивано-Франковск гонял. В Ивано-Франковске там 50 километров, до Ивано-Франковска это сестра жены, сейчас живет.
К ним туда ездит.
Бурштин такой. Так что гонял я и вот Ивано-Франковск паровозы приходилось во Львов. Сначала-то во Львов, а потом вот в Ивано-Франковск.
Так-то паровозы работали надежно ведь, да?
Ну, бывали случаи, так что это поиспортится, что так как бы называлось за требование
вспомогательного. Да.
Бывали случаи.
Но так-то в основном чаще это всего нормально.
Да чаще, вот я говорю, что у меня вот долг раз.
Один там, раз всего.
5 километров там всего оставалось. Короче говоря, дело неправильно сделал помощник. Такой Виктор Иванович Базанов, офицер военный. Это великим луком уклон. И машинист, он хотел, он так работал паровоз-то, значит, хотел докатиться под горку, а помощник подбежал к крану машиниста и тормознул.
Зать.
Остановился, и все, случай.
Почему же он так сделал-то? Зачем же он так сделал-то?
Ну, испортился паровоз-то.
А что случилось с паровозом-то? Что там произошло-то такое-то?
Я что-то забыл, что тогда было. Вот был такой случай у нас. Помощник тормознул. Машинист, короче, сидит на своем сиденье. Он катится под уклон,
да,
как раз,
да,
к великим,
да, да, да,
к великим лукам уклон.
Да, да, да.
Мы так бы до станции докатились. Да. Насос работает, тормоза
исправлены. Да, да, да.
Так бы доехали, а вот помощник тормознул, и случай.
И уже достаточно этого было, и уже случай. Из-за чего, того, что встали. Ну, остановка на перегоне, то в смысле.
Да, остановка на перегоне.
Thank you.
От себя скажу, гоняли паровозы на ремонт, на завод. Это особо тяжелый, особенно сложный вид ремонта. Их делали под конец уже паровозной эры, это уже 70-е годы. Их делали в Ивано-Франковске во Львове на Западе. Надо отдать должное тогдашним стратегам. Все паровозное движение, в основном последние годы оно доживало все в приграничной полосе. Белоруссия, Прибалтика, на Западной Украине, в Карелии. Последняя линия на паровой тяге в нашей стране была в Карелии. Все это приграничье. Там же были и заводы паровозоремонтные. Знаменитый завод Станислав Ивано-Франковский, 126-й, по-моему, или 125-й завод. Я уже забыл. И Львовский завод, куда они гоняли паровозы на капитальный ремонт. Это была командировка, это была свобода от поездок, от инструкторов, от жены, от всего. Поэтому все машинисты всегда с удовольствием вспоминают эти экспедиции романтические. С печкой, буржуйкой в будке, на которой обед готовили. Едешь пассажиром на холодном паровозе, топить не надо ничего. Через всю страну. Это всегда очень такие яркие впечатления, тем более русский человек ведь не особо путешественник-то, и всякое путешествие для простого русского человека – это всегда событие, даже маленькое, он к нему не приучен, не избалован. Вот. И вот он рассказывал такой случай, как они ехали, гнали этот паровоз назад оттуда, со Львова, и какой-то человек на станции колорадского жука, как выяснилось, потом собирает. Он к нему подошел и спрашивает: «Что, мол, ты это, что это ты на картошке делаешь-то?» А тот ему, уж не знаю, по-украински или по-русски говорит: «Да, говорит, тут вот жук, трука распускаю, говорит, очень полезного. Знаешь, говорит, его распустишь, сколько, говорит, пользы. Вон какая у меня картошка от этого жука. Хочешь, говорит, тебе дам?» Тот говорит: «Дай, дай», принес спичечный коробок. Тот ему полный спичечный коробок жуков, этих колорадских. Он его привез в Осташков. Приносит в Осташкове. «Смотри, — говорит, — мне на Украине западный там Гуцул дал какого жука, — говорит, — это самое. У него, — говорит, — такая картошка, такие стебли. Это, — говорит, — вот этого жука, — говорит, — он распространяет, и от этого жука, — говорит, — оно так хорошо растет». А в Осташкове и не видывали колорадского жука еще в глаза. На счастье увидала родственница и говорит: «Ну-ка, — говорит, — покажи, чего он тебе дал». Раз, а ну, — говорит, — пошли в милицию с этим жуком. И стали, следствие началось. Кто тебе дал? На какой станции? Говорит: «Да я не помню, конечно, уже где-то подошел». Как выглядел этот человек? Это же как диверсия. Это же как диверсия было воспринято. Вот такую вот любопытную особенность, она мне запомнилась. Должен сказать, что работали люди тогда достойно. За все получали награды. За все получали награды. Как-то машинистов были ордена, а как-то людей старались, если не деньгами, то хоть этим поощрять. Как правило, награды за собой влекли и повышение в зарплате. Жизнь была бедная, с вечной недостачей. В Осташкове никогда не было изобилия продуктов за всю историю советскую. Там всегда была бескормица. Уж что говорить про 80-е, про начало 90-х. Это ужас. Это кроме морской капусты и хлеба ничего не было в магазинах. Пусто. Пусто просто. Просто пусто было. Но, тем не менее, деньгами старались людей поддерживать. И железнодорожники были в чести.
Это было дело перед Октябрьской. Там, значит, ну, что-то зачитывают. Там и меня премия какое-то.
Всем премии записаны.
Ну, я это подошел, получил. Далековато от сцены сидел-то. На станции клуб был здесь. Пошел садиться, а такой Меняев, он здесь недалеко от бани, за баней жил, машинист. Я пошел садиться, а что-то вообще второй раз уже эту, первый раз что-то упоминали, а второй раз уже получил это награду. Пошел садиться, а меня говорит: «Обожди, не садись, еще вызовут». И правда, только дошел до это, где сидел место, и еще, в общем, две награды одним разом. Я помню, как Октябрьской что-то было.
Все у него награды, все вот к праздникам, каждым значки. Вот там, видите, с локомотивом какой-то знак у него, железнодорожник, победитель всех соревнований. А вот это верхний вот лежит вот, сразу, это ему 46-й год за доблестный труд.
Зарплата на паровозе была хорошая у кочегара?
Хорошая, только зубы, видать,
да.
блестят, а так черный приходит. Раньше, потом-то сделали душевую, все, а то домой так и приходили в рабочем, как негры, лицо-то черное.
Надо сказать, что слушаю я стариков и жалею все-таки о потерянной живинке старины. Жалею о паровозных шарманках. Знаете, что это такое? Я думаю, никто не знает уже. Шарманкой называли сундучок паровозника. Он уходил в поездку по традиции с жестяным железным сундучком. Клал туда провизию, документы, какие-то там поездные, свои, там, не знаю, какой-то мелкий инструмент мог положить. Но в основном покушать клали туда. Потом на паровозе вообще было принято, чтобы машинист кормил. Пшено там завернет, какой-то кусок сала, что-то такое. А на паровозе же грязь, шкварки летят, все такое. Поэтому сундучок делали из жести. Были специальные мастера, жестянщики, которые этот сундучок заказывали. Вот паровозника узнавали даже не по форме, хотя у машиниста фуражка была с белым кантом. Ни у кого больше такого не было, только у машиниста. Не по форме. Хотя, надо отдать должное, Сталин любил очень железнодорожников и паровозников, и хорошо платили, это был расцвет, конечно, тогда, эры машиниста, всех у них значки были, отличный паровозник, ударник сталинского призыва, ордена за выслугу давали, за безаварийную работу, там, трудового красного знамени, в конце орден Ленина, за трудовую доблесть медаль. Ходили по форме, с погонами, форму очень строго требовали за ее соблюдение. Потом вот помощь огромная была, молодой кочегар из деревни, матери, откуда деньги его одеть-то? Он закончит ФЗУ, он оденется, там я смотрел 49-го года перечень обмундирований, там и трусы, и носки, и шерстяные носки, и рубашки, и все, там все. Поступил на эту службу одет, обут с ног до головы-то. Это по тем временам мы, нам и не понять сейчас, какое было это подспорье. Вот, и давала его железная дорога. Вот узнавали даже не по форме, а по шарманке. Раз идет шарманкой, это только паровозник, все. У главного кондуктора тоже мог быть сундучок свой, но не с сумкой, как правило, на ремне. А машинист, помощник, кочегар – это идет шарманкой. Раз принят на паровоз уже работать, идет, заказывает шарманку, какую хочет, к мастеру. Дядь Саша об этом рассказывает.
Да, благое, приезжаем, отдыхаем.
Отдыхаем.
Стового, все.
Все было, да?
Да. Это
домбригад назывался.
Домбригад.
Ага.
Там душевая, выдаю халат тебе. Все это как положено потом-то.
Хорошо. Интересно.
А сначала-то так приезжаешь. И здесь тоже так же для каждого ящик там, это, ну, шкафчик. Грязное ты снимаешь, помоешься в душевой. И уже одеешь чистый, идешь домой чистый.
Шарманка была, сундучок?
Шарманка.
Не помните, где заказывали шарманки?
Шарманки здесь, в Осташко это делали. Кто ж делал-то, его запамятовал.
А он на дому делал или мастерская была?
Не, не мастерская.
Дома.
Дома.
Жестянщик дома делал.
Жестянщик, да. Дома жестянщик. Гречников такой немного делал. Это он мастером был автоматного цеха. Савельев Василий такой тоже делал. А по-моему, мне Савельев и делал. Он инструментальщик, зав инструментальный он был.
Вот такой был ритуал. Во всем тогда был ритуал. Во всем какая-то значительность и трогательный смысл. Например, был на железной дороге такой обмен жезлов, такая процедура. Жезл – это сигнальный металлический стержень, который изымается из блокировочного аппарата, передается на паровоз или машиниста. Он означает право на то, чтобы отправиться на перегон. До тех пор, пока в такой же аппарат на соседней станции жезл не вставит, другой поезд уже на перегон отправить нельзя. Это называлось электрожезловая система или жезловка. Вот брали этот жезл на ходу, это была настоящая акробатика. Была удаль в работе. Почему эту тяжелейшую работу так любили машинисты? Мужики, удаль нравилась. Мужская работа у паровозника была. Почему женщины их так любили? Они здоровые были, веселые, как правило, энергичные очень. Ну, 18 тонн перекидай, попробую лопатой угля в одну сторону. И вот жезл брать. Жезл кладут в такой подаватель. В инструкции было написано, подавателем может быть любой предмет, имеющий обруч. Иногда их из березовой лозы делали эти подаватели. Березовую лозу согнут в дугу, привяжут веревкой к ней этот жезл самый сигнальный. А для чего подаватель-то? Обруч-то для чего? Для того, чтобы на ходу можно было взять. Руку просовывали в этот обруч и на руку подхватывали на ходу. А другой жезл кидали. Это был целый обряд железнодорожный. Это была целая стихия.
Кочегар, значит, берет жезл, спускается ступеньки на две, на три, смотря где какая обстановка, где перрон это повыше, пониже. И вот это подъезжает, а дежурный стоит, держит. И вот, значит, кочегар это бросает, а рукой вот так ловит. Ловит, ну, так рукой, за поручни в будку. А потом вот сделали это жезлообменник. Уже это вставляешь в аппарат, а передний конец, ну, такой он длиной, а передний конец зацепляет тую.
Тот, ага, тою.
Берется аппарат. Такой же аппарат стоит у дежурного. Она стоит рядом же здесь. Уже это как бы автоматически стало. А то вручную спустите ступеньки на две. И вот бросил, не доезжая до дежурной, руку утягиваешь. На руку и в будку.
Когда последний семафор зеленым брызнет на перрон, и полечу во весь опор я за мечтой своей вдогон, я буду станции менять и по заслугам получу, но должен я ее догнать, чтоб получить, чего хочу. Речка, пор сосновый, домик, три окна, дворик, сад вишневый, милая жена, дочки у окошка, а рядом верный пес, и на заборе кошка распушила хвост, и на заборе кошка распушила хвост, и снова встречи, расставания, славы, взмах руки, залы ожидания, тревожные гудки. Смена направления, я снова опоздал, и снова стал родным на время мне чужой вокзал. А где-то речка, пор сосновый, домик в три окна, дворик, сад вишневый, милая жена, дочки у окошка, а рядом верный пес, и на заборе кошка распушила хвост, и на заборе кошка распушила хвост. Плацкартные вагоны, мягкие купе, толчки на перегонах, отдых в тупике. Эх, жизнь моя, ты как дорога, стальная колея, полоски в центре, рельсы сбоку, а над ними я. А где-то речка, бор сосновый, домик в три окна, дворик, сад вишневый, милая жена, дочки у окошка, а рядом верный пес, и на заборе кошка распушила хвост, а на заборе кошка распушила хвост. А где ж ты, эта кошка, что распушила хвост?
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.